Издательство «Бомбора». Океан книг.
Габриэль Уэстон. Мой органайзер. Разберись, что у тебя внутри. На что злится сердце, кого ненавидят нервы и что не переваривает кишечник. Посвящается Сэму, Хэтти, Миранде и Эмили. Ничто не имеет смысла, пока оно не имеет смысла в теле, пока тело не участвует в обретении смысла. Джейсон Аллен Пейзант. Мертвые. Я приезжаю в больницу на рассвете. Небо окрашено в багрянец, веет теплый влажный ветер. Оставив велосипед там же, где и во времена учебы в университете, я по памяти нахожу морг и звоню в дверь. Меня впускает санитарка с татуировками на руке. В приемной холодно, но я уже предвкушаю свою встречу с мертвым телом и тем местом, где начинаются все анатомические исследования. Я расписываюсь в журнале посещений и прохожу в раздевалку, где снимаю всю верхнюю одежду и надеваю поверх термобелья подобие своего хирургического костюма. Синюю медицинскую рубашку, брюки, халат и шапочку. Следом идут непривычные для меня аксессуары. Пластиковые нарукавники от запястья до локтя, зеленый шуршащий одноразовый фартук в пол, защитный экран для лица и два комплекта перчаток. Перешагнув низенький порожек, я сую ноги прямиком в пару белых резиновых сапог, вроде тех, что носят хирурги-ортопеды. В нескольких метрах от меня дверной проем и завеса из черных лент. Сквозь нее полосками виднеется секционная и доносится радио. Я точно знаю, что находится по ту сторону, но, войдя туда, словно получаю пощечину от увиденного. Посреди зала, на каталке, лежит мертвая обнаженная женщина. Ее полная неподвижность кажется и реальной, а ее безжизненность — абсолютной. Точно из сцены фильма вырезали силуэт человека. Патологоанатом кивает мне на пути к столу, прежде чем измерить длину тела женщины от головы до пят. Размер гроба, говорит он, определяется иначе — от головы до кончика большого пальца. В планшете он фиксирует отличительные приметы трупа, такие как места ввода конюль и шрамы. Затем санитарка из приемной выносит препаровальный поднос на ножках. Он напоминает столик для завтрака в постель, которым пользовалась моя бабушка, и который ставится поперек туловища аналогичным образом. Однако вместо яичницы с беконом и цветка в стакане санитарка кладет на него прочную разделочную доску, таз для мытья посуды, обернутый полиэтиленовым пакетом и набор инструментов. Они тоже кажутся знакомыми. Эти вещи вы могли бы найти у себя на кухне или в сарае и приняли бы их за хлебный нож, половник, молоток, долото, ножницы, шампур и линейку. Также среди них присутствует скальпель PM40, напоминающий тот, что я использую во время операций, только намного крупнее. Патологоанатом берет нож и ставит лезвие у основания шеи перпендикулярно коже, грубо ухватившись за рукоятку, как это сделал бы актер, без характерной деликатности. Он ведет разрез вдоль средней линии тела до лобковых волос, огибая пупок. Это похоже на лапаротомию, но вместо крови в складку просачивается ярко-желтый жир. Умелыми боковыми движениями он сепарирует лезвием под кожу груди и живота, словно очищая фрукт от кожуры. Ткани отходят от нижележащих мышц, и он раздвигает их, как занавески. Под верхним слоем взору открывается более глубокий уровень человеческой наготы. Я знаю, что ему надо многое сделать до прихода патолога-анатома-консультанта, но у меня выходной, и я, позволив себе расслабиться, чувствую, что патологоанатом слишком быстро перемещается по территории человеческого тела. Мой разум судорожно пытается зацепиться за что-нибудь знакомое, чтобы хоть как-то связать их со странными вещами, происходящими прямо передо мной. И к тому времени, когда я снова поднимаю взгляд, патологоанатом уже держит в руках пару реберных ножниц, походящих на тяжелые плоскогубцы. Двигаясь по кругу, точно стрелка по циферблату, он последовательно одно за другим перекусывает ребра с таким усилием, что белеют костяшки его пальцев. К концу работы его лицо покрыто испариной. Он откладывает костотом и с помощью большого долота поднимает грудину, открывая грудную полость. Раздается резкий скрипучий звук, будто от картонной втулки оторвали пищевую пленку. Когда обнажаются органы, я невольно отворачиваюсь от хлынувшего на меня запаха человеческой плоти. А к тому моменту, как беру себя в руки, патологоанатом уже успевает вооружиться половником и пластиковым мерным стаканом с насечками на боку, будто повар, готовящий бульон. Он погружает половник в грудную полость, прямо рядом с легким. Я заглядываю внутрь и вижу жёлоб, красный и блестящий от плевральной жидкости, которую патологоанатом осторожно черпает в стакан сначала с одной, а затем с другой стороны. Вытащив оба легких, он переходит к кишечнику. Поверхность тела может быть холодна, как мрамор, но внутренности еще хранят теплое дыхание жизни. Кишечник змеится петлями и бесконечными лентами, тонкими, словно пальцы, и сочными, словно свежеразжеванная жевательная резинка. Отделив тонкий кишечник от общей скользкой массы, патологоанатом начинает перебирать руками толстую кишку, продвигаясь к прямой, которую вскоре сжимает в кулаке. Всю массу он опускает в миску, чтобы не дать ей выскользнуть. Покинув тело, она становится неуправляемой. Вооружившись рукояткой для скальпеля и переместившись к торцу стола, патологоанатом вводит ее тупой конец в первый надрез, сделанный им на горле женщины. Он двигает металлическую ручку вверх и вниз, отделяя кожу от структур лица и создавая зазор между изогнутой дугой челюсти и мышцами. Наконец он подбирается к языку. Губы трупа раскрываются, и рука в перчатке оказывается у женщины во рту. Так вот для чего нужны нарукавники. Чтобы запястья оставались сухими. Патологоанатом пытается достать язык, и вскоре его рука появляется из разреза в основании шеи, сжатым в кулаке тяжелым мясистым органом. Отсепарировав ножом гортань и глотку, он приподнимает их высоко над телом. Следом длинной веревкой тянутся трахея, пищевод и аорта, пока патологоанатом, наконец, не позволяет всем им упасть женщине на живот. Рядом снова возникает санитарка с осциллирующей пилой, напоминающей нож для пиццы с электроприводом. Она разделяет волосы трупа на прямой пробор от уха до уха, зачесывая часть из них вперед, а остальные — назад, как делали раньше мужчины с гелем для укладки. С помощью скальпеля PM40 вдоль пробора она выполняет разрез и обеими руками оттягивает кожный лоскут прямо на лицо так, чтобы волосы на нем легли на подбородок, как борода. Пила ревёт, когда санитарка прижимает ее к черепу, и на волосах трупа, словно перхоть, оседает белое облако костной пыли. Второй разрез делается под прямым углом, как мог бы идти шнурок от очков. Маленьким долотом она откалывает часть черепа, точно четвертинку апельсина. Под ней находится мозг, не пульсирующий, каким я привыкла его видеть, но очень свежий. Я наклоняюсь ближе, рассматривая извилины и крошечные сосуды мягкой мозговой оболочки больших полушарий. На противоположной стороне секционной патологоанатом глубоко погружен в свои мысли. Он изучает органы, разложенные им на мраморном столе, протыкает их и подносит к свету. С минуты на минуту прибудет его начальница, ожидающая полноценно проведенное исследование, итогом которого станет установленная причина смерти —